Говорит Радио Свобода. Министры иностранных дел стран НАТО провели экстренную встречу. Отношения с Москвой будут пересмотрены. Российские пилоты, которых сегодня обменяли на грузинских военнослужащих, дали интервью нашей радиостанции. Прошло 17 лет со дня путча ГКЧП. Что думают россияне о событиях 91 года? Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Экстренная встреча министров иностранных дел стран НАТО, состоявшаяся сегодня в Брюсселе, была посвящена выработке общей позиции Альянса в отношении конфликта России и Грузии. Главный вывод – российские войска должны быть незамедлительно выведены с грузинской территории. Пока ситуация не нормализована, отношения НАТО с Россией не могут быть прежними. Итоги брюссельской встречи подводит корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Экстренная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО не привела к расколу Североатлантического Союза по вопросу о войне в Грузии и отношениях с Россией. Наоборот, совместные заявления по итогам встречи поддержали и госсекретарь США Кондолиза Райс, и министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, которые в течение всего кризиса использовали в его определениях, мягко говоря, разные эпитеты. Теперь же ими в Брюсселе была выработана единая позиция, которую озвучил генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер. Конечно, ясно, что Россия должна выполнить все пункты соглашения, подписанного президентом Медведевым и президентом Саркози. Пока мы не видим никаких сигналов того, что это происходит. Российские войска должны быть выведены на позиции, которые они занимали до начала кризиса, то есть на 6 августа. Министры также подтвердили и подчеркнули свою полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Грузия. Мы не должны забывать, что вся эта дискуссия идет о суверенном государстве. Министры договорились об оказании помощи Грузии в ответ на ее просьбу, которая была передана нам на прошлой неделе грузинским послом, когда у нас была встреча на заседании Североатлантического совета. И мы все, это вы можете видеть в нашем заявлении, также согласились в том, что наши отношения с Россией не будут развиваться так, как будто ничего не произошло. Схефер сообщил, что Североатлантический Союз создает специальный совет НАТО-Грузия для того, чтобы усилить взаимодействие со своим, как было заявлено, долговременным и ценным партнером. При этом подтверждено, что решение, принятое в Бухаресте в апреле этого года на саммите глав государств, членов НАТО, о приеме в будущем Грузии и Украины в НАТО не меняется. Много было сказано и по поводу России. НАТО заявило, что будет менять свои отношения с Москвой и что, возможно, некоторые программы сотрудничества будут пересмотрены. Впрочем, некоторые европейские страны, да и сама Россия, уже начали отказываться от совместных военных учений. Независимый военный эксперт Александр Гольц полагает, что от свертывания сотрудничества пострадают и Россия, и НАТО.
Сокращение наших контактов, военных учений, контактов между военными, оно вредит в равной степени России и НАТО, безусловно, потому что все-таки до недавнего времени НАТО руководствовалось политикой вовлечения России в разного рода мероприятия. Кроме того, надо понимать, что Россия позарез нужна НАТО по многим проблемам, в частности, прежде всего, это транзит грузов для поддержки группировки НАТО в Афганистане. Это взаимодействие в планах предотвращения распространения ядерного оружия и много-много других проблем. Другой вопрос в том, что, конечно, Россия много потеряла в этой истории и потребуется значительное время, прежде чем будет хотя бы восстановлена та степень доверия, довольно невысокая, впрочем, которая была до сегодняшнего, до настоящего времени.
Госсекретарь США Кондолиза Райс, заявив, что у России есть стратегическая цель сделать Грузию слабее и подорвать в ней демократию, тем не менее сказала, что США не выступают за изоляцию России от мира. США не хотят изолировать Россию. У нас есть программа стратегического сотрудничества с Россией, и там есть все, от политического, экономического и культурного сотрудничества до предложений по оборонному сотрудничеству. Это поведение России в последнем кризисе изолирует ее от принципов, на которых сейчас базируется взаимодействие государств и сообществ государств. Когда вы вторгаетесь в маленькие соседние страны, бомбите гражданскую инфраструктуру, входите в деревни и устраиваете там разгром, и эти разрушения творятся сознательно, вот что изолирует Россию. Наиболее же расстроенным после заседания выглядел министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Он подтвердил, что пока признаки того, что Россия выводит войска из Грузии, не просматриваются, а на настойчивые вопросы грузинских журналистов о том, что Европа может сделать для Грузии немедленно, с отчаянием ответил: «Вы знаете, что было бы без вмешательства Евросоюза? Тбилиси был бы взят». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Российские войска по-прежнему находятся на территории Грузии, в частности в городах Поти и Синаки, далеко за пределами Южной Осетии. Репортаж тбилисского корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
Российские войска по-прежнему контролируют периметр границ Южной Осетии и Грузии, углубившись в грузинские регионы на 15 километров. Тем самым в зону их действия попадает и поселок Игуэти в 35 километрах от Тбилиси, а также города Гори, Хашури, Карели и некоторые другие. Но вот если контроль над этими городами, кстати, в Хашури до сих пор действует комендантский час, еще можно объяснить близостью упомянутых грузинских городов к границе Южной Осетии, то портовый город Поти расположен в сотнях километрах от Южной Осетии на Черноморском побережье. 19 августа в Поти вернулись российские войска. Они заняли городскую администрацию и продолжили процесс, скажем так, экспроприации имущества административных и военных структур. По данным из города, военные взорвали несколько катеров береговой охраны и увезли один катер с собой. Кроме того, они увезли с собой несколько военных автомашин «Хаммер», которые принадлежат Министерству обороны Соединенных Штатов. Дело в том, что незадолго до начала боевых действий в Грузии, недалеко от Тбилиси, состоялись грузино-американские военные учения «Немедленный ответ». В них участвовали около 1000 американских солдат и офицеров. «Хаммеры» были перевезены в Потийский порт именно с целью участия в учениях, но сразу после учений, а по некоторым данным они и не были еще завершены, начался военный конфликт, и «Хаммеры» не успели вывести. Они и приглянулись российским военным. По свидетельству очевидцев, экспроприированную в Поти технику везут на Синакскую военную базу, бывшую военную базу вооруженных сил Грузии, где уже несколько дней дислоцирована западная группировка российских войск в Грузии под командованием генерала Устинова. Генерал Устинов заявил журналистам, что машины «Хаммер», кому бы они ни принадлежали, это военный трофей, как и другое вооружение, обнаруженное как в Поти, так и в Синаки. Кроме того, по словам генерала, никаких приказов о выводе войск из Западной Грузии он не получал и никуда выводить войска не собирается. Отметим, что Синаки находится довольно далеко от Абхазии, а уже к Южной Осетии этот город ни административно, ни географически не имеет никакого отношения, даже если бы зона безопасности вокруг Южной Осетии была не 15, а 50 километров. По заявлению администрации Гори, в город уже вернулось 80% жителей. Однако грузинской власти в городе по существу нет. Достаточно сказать, что в город пускают только тех журналистов, которые имеют на руках аккредитацию Министерства иностранных дел России. Аналогичные документы МИД Грузии не принимаются и даже конфисковываются. Центральная автотрасса, соединяющая Тбилиси и восточные регионы с западными районами страны, имеющая жизненно важное значение, по-прежнему перекрыта. И нет никаких признаков того, что российские военные, даже если они уйдут из Поти, Синаки, Гори и других городов вне Южной Осетии, освободят эту автотрассу. Контроль над ней, без всякого преувеличения, означает контроль над всеми системами жизнедеятельности Грузии и всего Южного Кавказа. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Отчего же в Кремле так медлят с выводом войск, несмотря на призывы мирового сообщества, прозвучавшие в частности сегодня в Брюсселе? Об этом я говорил с политологом, профессором Гудзоновского института в Вашингтоне Андреем Пьянковским. Андрей Андреевич, я приведу длинную цитату. Это не из документов брюссельской встречи, а из обнародованного сегодня документа, который подписали Никита Белых, Гарри Каспаров, Лев Пономарев и другие члены координационной группы по созыву Общероссийского съезда демократических сил. Тяжелое поражение потерпели российские власти, допустившие неоправданное избыточное применение силы против суверенной Грузии, далеко выходящее за рамки миротворческого мандата. В результате авантюристического и не имевшего оправданных политических целей решения о проведении широкомасштабных российских бомбардировок Грузии вне непосредственной зоны конфликта, руководство России впервые с советских времен поставило страну на грань международной изоляции, пишут авторы документа. Грань международной изоляции – это определение очень абстрактное. Как выглядит эта грань в свете того, о чем говорили сегодня в Брюсселе?
Пока она выглядит не очень угрожающей, потому что если говорить о так называемых санкциях против России, то единственная конкретная санкция – это приостановка заседаний Совета России и НАТО до окончательного вывода российских войск из Грузии. Причем по контексту этого заявления понятно, что имеется в виду не вывод их из Южной Осетии и Абхазии, на это уже никто и не замахивается, а вот из, собственно, Грузии, где они последние два дня так уверенно разъезжают на танках. А что касается процитированного вами документа, то, соглашаясь с той оценкой, что, конечно, эти действия значительно ухудшают наши отношения с Западом, я бы поспорил насчет термина «тяжелое поражение». Ведь поражение или победа определяется в зависимости от того, какие цели ставят инициаторы военной операции. У меня вот складывается впечатление, что, во всяком случае, значительная часть кремлевского руководства именно ухудшение отношений Запада, такое бесповоротное и необратимое, именно ставит свои цели.
Зачем, Андрей Андреевич? Ведь это очень скверно сказывается на экономической ситуации.
Верно может сказаться на экономической ситуации, в том числе и на личной экономической ситуации многих высших кремлевских чиновников. Не будем забывать таких компаний, как Михауса Абрамовича и Гунвор Тимченко, которых молва связывает с высшими руководителями государства, ими могут более внимательно заняться на Западе. Но мне кажется, вот что сейчас не только руководство, но и в результате такого телевизионного массового зомбирования и общественное мнение, публику охватила уже такая невероятная эйфория вставания с колен, собирания земель русских, если с определенной натяжкой такими землями русскими можно назвать и Южную Осетию, и Абхазию, что вот эти низменные экономические соображения, о которых вы говорите, они просто отбрасываются. Меня вчера поразила вообще такая заочная полемика Николя Саркози с его статьей «Фигаро» и Дмитрия Медведева, выступавшего перед военачальниками в Владикавказе. Ведь вполне возможна такая модель. Ну, решала кремлевская верхушка какие-то свои задачи, которые считала совершенно необходимым для престижа России. Аннексия фактическая Южной Осетии и Абхазии, публичное унижение Грузии, демонстрации такой крутости. Хорошо, и в то же время, скажем, она хотела при этом сохранить бизнес в отношениях с Западом. Прекрасно. Появляется Николя Саркози, который готов все эти задачи выполнить, привозит в Тбилиси ультиматум грузинскому руководству, повторяет тезис о том, что ни в коем случае нельзя портить отношения с Россией, которая является нашим важнейшим партнером. Нужно было бы благодарны ему за такую помощь. А вчера Саркози просто разразился практически с истерической статьей, смысл которой: ребята, я же вас отмазываю, а что же вы делаете? Почему вы там продолжаете кататься на танках и сохраняете свои позиции в том марш-броске над Тбилиси? А Медведев ему спокойно отвечает: но входили мы быстро и стремительно, а выходить мы будем не торопясь, медленно и торжественно. Но если мы подрываем позиции человека, который искренне старался, в общем, выполнить эту программу сохранения отношений business as usual, то, значит, у нас другие цели. И вот характерно, переходя уже не к формальной, а фактической стороне, я эту формулу несколько раз произнес, это формула из сегодняшнего заявления НАТО, что business as usual в отношении к России больше невозможно.
Неужели кремлевские эффективные менеджеры позабыли о бизнесе из ненависти к Саакашвили?
Идет борьба в Кремле, конечно. Между людьми, которых я определил как грубо клептократы, это те, которые, выражаясь вашей формулировкой, не забывают ни о своих счетах, ни о своих активах, и национал-клептократы. То есть люди, которые считают, что, в общем, можно недвижимость скупать не на Луназурном берегу, а на Рублевке, Валдае, Красной Поляне, и счета их не беспокоят. У них, видимо, меньше нулей на этих счетах, чем вот у тех, кого я называю глобоклептократами. Первая схватка глобоклептократов и нациклептократов была по поводу взятия Тбилиси, конечно. В ночь с 11 на 12, когда Буш предупредил очень конкретно, что, как он сказал, по данным нашей разведки, готовится бомбардировка аэродрома Тбилиси, так вот лучше этого не сделать. Видимо, вот глобоклептократы тогда взяли верх. Ну, а сейчас у меня такое ощущение, что тенденция направлена в другую сторону. Это медленный выход, медленный торжественный выход войск, который не начался, может означать все-таки решение о таком мягком взятии Тбилиси. Не бросок туда, а такое продолжающееся давление по всей территории Грузии для того, чтобы вызвать падение Саакашвили.
Читает политолог Андрей Пиантковский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В деревне Игаете в 45 километрах от Тбилиси Россия и Грузия сегодня обменялись военнопленными. Российская сторона передала грузинские 13 военнослужащих и получила пятерых, в том числе двух пилотов, чьи самолеты были сбиты над грузинской территорией. Корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе присутствовал при обмене.
Коба, обмен был первоначально назначен на воскресенье, но был сорван. В чем была причина? Грузинская сторона ведь была не уверена в точности списков.
Да, я только знаю о соотношении грузинской стороны, которая сомневалась в том, что это будет обмен по принципу «все на все». И, наверное, не было точных данных, или же было сомнение, или же, я думаю, что это было просто недоверие, то, что присутствует, это видно на каждом шагу. Но сегодня в 11 часов утра я разговаривал с секретарем Совета Безопасности Грузии, с господином Кахалумая, который лично руководил с грузинской стороны обмена военнопленных, он сказал, что принцип «все на все» соблюдены. И, кроме того, российская сторона и осетинская сторона дали слово, что если еще найдутся грузинские военнопленные, то они будут предоставлены без всяких условий. А обмен произошло в 11 часов в маленьком мосту в местности Игуэты, который, ну, сейчас журналисты уже начали так-то называть, как последний рубеж соприкосновения грузинской полиции и российских военных. Было обменено 5 российских военнопленных, 15 грузинских, 13 из них военнослужащих оказался, а двое гражданский персонал, как нам разъяснила грузинская сторона. Ну, до этого, да, у меня было возможность поговорить с машиной скорой помощи, с полковником Зиновым Игорем, это пилот бомбардировщика Су-24, и майором Малковым Вячеславом. Но у вас будет возможность слушателям послушать голоса этих офицеров, которые сейчас, наверное, уже находятся или у себя на родине, или еще где-то поблизости. Они попали в плен 9 августа, 10 дней тому назад. Они очень сожалели, что они попали в плен, что это было недоразумение. Они говорят о том, что Грузия и Россия — это не враг. И политики на том их и избирали, чтобы решали такой вопрос. И возвращаясь в Грузии, они говорили только сердечные теплые слова. Я думаю, что это было на самом деле искренне сказано, потому что обоих офицеров я заметил слезы на глазах. И я лично верю этим словам.
Коба, а каково их самочувствие? Ведь оба были ранены.
У Зинова Игоря после падения с сбитого самолета, он, как сказал, у него позвоночник поврежден так, что он больше не сможет быть пилотом. А полковник Вячеслав Малков, он тоже ранен, но, насколько я знаю, не тяжелые ранения. Во всяком случае, не опасно уже для жизни, потому что если было бы так, то не стали бы их транспортировать на такую длинную дорогу. И все хорошо себя чувствуют. Они все пришли в себе. 2-3 солдата там били еще, которые попали вот в плен где-то 13-го. 31 августа, это по Дигуэти, то есть они потеряли курс, и вместо горы они ехали, наткнулись на грузинский спецназ, который их арестовал. У них на лицо было следы избиения. Но также были избиты и грузинские военнопленные при пленении их, как они сами говорят, южно-осетинскими военными. Но потом, когда их задерживали в Владикавказе, они говорят, что российские военные с ними обходили нормально.
Что они еще рассказывают о своем пребывании в плену?
Я разговаривал только с капралом Скотча и Чачанидзе из 2-й пехотной бригады. Много ничего не говорят. Говорят, что они были во Владикавказе, в маленьком военном госпитале, с ними обходили нормально, что с ними еще был 2 военнослужащих грузинской армии, но все остальные, наверное, были в других местах, но поговорить с ними было очень сложно, потому что военная полиция, грузинское министерство обороны Грузии, по сути дела, не дала возможность с ними поговорить, не дала. Вот у нас было буквально где-то 1,5 минуты, чтобы вот поговорить с одним из них хотя бы. Я, мне как бы посчастливилось поговорить с Кочей Чачанидзе, с капралом, который говорил, ну, при пленении, естественно, избивали, но потом лечили в госпитале. Нормальное было отношение.
Коба, как сейчас обстоят дела с передачей тел погибших грузинских военнослужащих?
Знаю, что патриарх Грузии вывез 4 погибших, и что среди них тоже был 4 солдата. То многие люди из Грузии утвились и по всей Грузии ждут, ищут своих близких, родных. Я еще в горе, в госпитале наблюдал, как очереди стояли перед доской, где были списки.
И сейчас у нас есть возможность послушать интервью с российскими пилотами, которые взял Коба Лекликадзе, говорит полковник Игорь Зинов.
Полковник, говорят, что это вы бомбили дома в горе, возле рядом с танковой бригадой. Это правильно?
Нет.
А что вы бомбили? Какую операцию вы совершали?
Я ничего не бомбил, потому что был сбит, так как в первом заходе цель я не обнаружил.
А если не бомбили, что делали?
Я выполнил второй заход, и на втором заходе меня сбили.
Ну, то есть, готовили бомбить все-таки, да?
Ну, должны были быть войска и боевая техника, но так как мы их не нашли по своим приборам, то пришлось выполнить повторный заход, в котором мы и были сбиты, так что никого мы не бомбили.
Полковник, когда узнали о том, что при бомбежке российской авиации погибло 20 человек в жилом доме, что вы чувствовали?
Я чувствовал горечь и сожаление, потому что мы такие же христиане, как и грузины, и считаю, что такие конфликты должны решаться, ну, в первую очередь, наверху, а уже в последнюю очередь военными методами.
Какие ваши последние слова, покидая Грузию и грузинскому народу?
Я благодарен грузинской медицине, потому что если бы не они, наверное, трудно было бы остаться живым. Я благодарен. Мы христиане. Спасибо вам.
Еще одно интервью с майором Вячеславом Малковым.
Хорошо относились. Даже очень хорошо. Ни одного плохого слова я не могу сказать. Ни к врачам, ни охрана, ни в первом госпитале, ни во втором. Ничего плохого. Ни про одного человека. Искренне говорю. Ну, случилось так в жизни. Что ж теперь делать? Это я говорю. Мне скрывать нечего.
Вы считаете, что Грузия враг России?
Я не считаю. Просто недоразумение. Страшное недоразумение. Причину должны найти высокие политики. На то мы их и избирали. На то мы и голосовали за них. Правильно? Чтобы они за нас думали. Я думаю, все будет хорошо. Надеюсь. Россия и Грузия никогда не были врагами.
Вот вы сейчас покидаете территорию Грузии, пойдете уже домой. Что хотите сказать Грузии, грузинскому народу?
Спасибо за то, что сделали для меня. Второе. Живите мирно, растите детей, берегите себя.
Как в дальнейшем? Что с вами будет? Как вы думаете?
Мне бы хотя бы научиться ходить, а уж там не думаю ни о чем. Приеду, будем смотреть, что будет. Ну, летать, естественно, я уже все, сломанный позвоночник.
С российскими офицерами, которые сегодня были обменены на грузинских военнослужащих, говорил Коба Лекликадзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Репортаж нашего корреспондента из Северной Осетии. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах запрета московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем говорим с ветераном обороны Белого дома Михаилом Шнейдером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необъективным и предвзятым заявление глав МИД стран НАТО, принятое на экстренном заседании в Брюсселе, посвященном российско-грузинскому конфликту. Министры призвали Россию как можно скорее вывести войска из Грузии. Генеральный секретарь Североатлантического союза Ябдехофс-Хефер заявил, что проведение заседания Совета Россия-НАТО невозможно до тех пор, пока в Грузии остаются российские войска. Российский генштаб обвинил Грузию в неисполнении обязательства об отводе войск в места постоянной дислокации. Отводу российских войск, по словам представителя генштаба, мешает отсутствие контроля грузинского командования за своими военными в зоне конфликта. Грузия и Россия обменялись военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, включая двух гражданских лиц, ей в свою очередь возвращены 5 военнослужащих. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию 20 дополнительных наблюдателей. По словам представителя, председательствующего ОБСЕ Финляндии, они отправляются в Грузию в ближайшие 2 дня. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о планах подготовки терактов на Северном Кавказе грузинскими спецслужбами. Россия отказалась участвовать в международных военно-морских учениях Open Spirit 2008 в Балтийском море. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым назвал действия России в конфликте с Грузией спокойными и аккуратными. Директор музея и общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров покидает свой пост из-за разногласий с учредителями и отсутствия достаточного финансирования.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Северной Осетии продолжает работу специальный корреспондент «Свободы» Олег Кусов. Послушаем его репортаж.
Я побывал на границе Северной и Южной Осетии у северного портала Русского туннеля. Здесь копилось большое количество автотранспорта. Беженцам приходится подолгу ожидать разрешения на проезд в Южную Осетию. Пограничники объясняют сложившуюся ситуацию возвращением по Транскавказской автомагистрали боевой техники 58-й армии. Транскам – это ведь очень узкая горная дорога, и вот на этой дороге я видел и конвой с гуманитарным грузом, и личный автотранспорт беженцев, и даже военные машины, и боевую технику, которая, кстати, ехала в обоих направлениях, как в сторону Южной Осетии, так и в сторону Владикавказа. Трудно было судить по этим предложениям, так куда все-таки направляется Россия. Военные. И сейчас, на мой взгляд, Транскавказская автомагистраль и прилегающие к ней районы впадают под классическое определение военного плацдарма. Если до событий, вооруженных событий в Южной Осетии, эту республику и Северную Осетию называли форпостом России на Кавказе, то сегодня это, конечно, военный плацдарм России на Кавказе. В январе, по информации очевидцев, которые вернулись из этого города, восстановительные работы продолжаются. Специалисты пытаются решить проблему водоснабжения города. Только 4 генератора пока работают, дают электроэнергию. И, конечно, это очень мало как для восстановления водоснабжения, так и для восстановления всей жизнедеятельности в этом городе. По данным МЧС Северной Осетии, гуманитарную помощь Южной Осетии оказывают 35 регионов России. Официальные данные, которые приводятся в различных бюллетенях, также в информационных сводках, довольно-таки впечатляющие, очень большие объемы гуманитарной помощи сегодня будут в Южной Осетии. И вот на этом фоне лично меня удивляют рассказы беженцев Северной Осетии, которые до сих пор, зарегистрировавшись в органах власти, до сих пор не получили ничего, и к ним не проявлено никакого внимания, как они сами говорят. Наши специалисты МЧС мне рассказали, что в Синвале работает 2 мобильных госпиталя, которые ежедневно проводят до 10 хирургических операций. Раненые и травмированные люди также находятся и в больницах Северной Осетии. Примерно это около 300 человек. Отдельного внимания требует, конечно, это рассказ о грузинских селениях Южной Осетии. Это Марашени, Ачебети, Кута, Гехли. Вот по словам очевидцев, которые продолжают через эти селения проезжать в Северную Осетию, ситуация у них гораздо плачевнее, чем в Цхинвале, где хоть как-то идут восстановительные работы. На месте грузинских домов в селениях есть полная разруха, дымятся какие-то еще дома, имущество грузинских русских беженцев. Грузинские жители, бывшие жители этих селений разграблены. В завалах могут находиться еще труп погибших людей. В том числе и грузинских военных, как мне говорят люди. На днях в Кинвале обнаружено 50 трупов грузинских военных, которые были похоронены в одной общей могиле.
Репортаж специального корреспондента «Свободы» в Северной Осетии Олега Кусова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 17 лет назад, 19 августа 1991 года, партийно-советская номенклатура попыталась отстранить от власти Михаила Горбачева и положить конец демократическим реформам в Советском Союзе. Только 11% россиян сегодня уверены, что тогда, в конечном счете, произошла победа демократической революции, покончившей с властью КПСС. Большинство полагает, что это было трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны или просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве. Таковы данные последнего опроса Левада-центра. По свидетельству социологов, это событие постепенно вытесняется из общественной памяти. Продолжит тему Вероника Баде.
Очень немногие россияне, всего 11%, полагают, что правда в те дни была на стороне ГКЧП. Тем не менее, большая часть опрошенных Левада-центром, 40%, уверены, что начиная с августа 1991 года Россия пошла в неправильном направлении. Интересно, что очень многие, почти треть респондентов, затрудняются с ответом, а значит, люди мало что помнят о тех событиях и не придают им большого значения. О закономерностях, которые наблюдаются в отношении к путчу ГКЧП, размышляет директор Левада-центра Лев Гудков.
Принципиальные позиции определились очень рано, уже к 1994 году, и практически не менялись. Самая маленькая часть сохраняет верность тому пониманию событий, которое сложилось именно в августе 1991 года, что это была победа демократической революции. Большая, довольно и устойчивая часть, это, как правило, люди пожилые и не очень образованные, рассматривают это событие как трагическое событие, имевшее гибель последствия для страны и народа.
Что именно трагическое увидеть им в этом событии?
Они видят это как такой пролог распада СССР, прежде всего, и как событие, повлекшее за собой реформы Гайдара и отказ от всей советской коммунистической системы. На протяжении последующих 10 лет все-таки эти люди переживали очень резкий спад уровня жизни и считают это непосредственно связано с крахом советской власти. Я бы сказал, что у людей отсутствует понимание того, что происходило.
А каково значение вот такой картины общественного мнения по этому поводу для дальнейшего развития страны?
Это очень важное обстоятельство. Оно говорит о том, что, собственно, пояснить людям, что за этим стоит, что это не случайное событие, а что это идут очень сложные и закономерные процессы распада и империи советской, и распада тоталитарной системы, вот это людям не удалось объяснить. Из этого вытекает, во-первых, непонимание необходимости реформ, дезориентированное состояние большей части населения, но и как реакция на это вот состояние, ожидание спасителя, который потом придет и выведет страну из вот этого кризиса, неготовность общества к изменениям. Оно принимает как бы события, но принимает их как вынужденные и непонятно откуда взявшиеся. И, соответственно, реагирует на это простым и консервативным образом. То есть ностальгией, сопротивлением и ожиданием сильной авторитарной власти.
Какое значение имеют события августа 1991 года для сегодняшней жизни России? Такой вопрос я задала Евгению Ясину, научному руководителю Высшей школы экономики, в прошлом с 1994 по 1997 год министру экономики страны.
Я считаю, что это самое выдающееся событие конца 20 века в России и огромная победа демократических сил. Причем, если сейчас даже может показаться, что демократы все проиграли, это не так. Переход к рыночной экономике был совершенно необходим, и это было ключевое событие, которое стало возможным в результате результате победы демократических сил над Путчем. Другое дело, что можно было как бы ожидать развития событий несколько иного плана, чтобы мы могли удержать демократические преобразования того времени. Ну, что ж делать? Можно было ожидать, что если вы должны делать первым делом непопулярные реформы, которые могли спасти страну и поставить ее на какой-то более или менее разумный путь развития, то ожидать большого признания не приходится. То, что произошло в августе 91-го, это действительно историческое событие, которое будет иметь непреходящее значение для истории России. А то, что мы переживаем сегодня, это эпизод, но экономика уже функционирует не на плановых началах. Я лично убежден, что исторически ключевые события произошли именно тогда. Если когда определять вот национальный праздник новой демократической России, то это 21 августа 91 года.
Почему память о провале путча ГКЧП все больше вытесняется из российского общественного сознания? Вот какое объяснение дает этому независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Когда у человека появляется сосиска и пиво, чего не всегда было в советскую эпоху, у него обозначается голод другой природы, идейный голод. И вполне понятно, что это моральный или психологический голод, он связан с великим прошлым. Люди забывают, что в ту пору не было пива, что сосисок в магазинах не было, но им кажется, что была великая страна. Так вот, идейный голод великого прошлого заставляет общественное мнение вытеснять на периферию памяти вот все те неприятные факты, которые существовали до 91 года. Более того, и сами события 91 года мы теперь склонны принижать в своем социальном сознании. Другой важнейшей причиной забывания этих событий является осознанная политика новых властных элит, которые, придя на волне тех событий к власти, вполне по понятным причинам стремятся уничтожить конкуренцию политическую, закрыть экономическую конкуренцию и законсервировать эту ситуацию на, возможно, продолжительный период времени. И объяснить, что все эти социальные события – это все обман, это все специально подстроено. На самом деле, вот мы все встаем с колен. Главное – не трогать ситуацию, оставить какую есть. Нынешняя элита стремится преуменьшить значение этих событий. А еще лучше просто их стереть из народной памяти, как какой-то случайный изгиб, ошибочный тупиковый путь, как что-то чрезвычайно неприятно напоминающее об оранжевой революции, как то, что разрушает ту самую государственную стабильность, которая так приятна для ныне образовавшегося класса бюрнеса, то есть союза бизнеса и бюрократии. Вот этот самый новый номенклатурный бюрнес совершенно не заинтересован в реальном осознании исторических процессов прошлого, потому что эти исторические процессы говорят о том, что и бюрнес не вечен. Соответственно, идет речь о редакции прошлого, о трансплантации в общественное сознание мифов о том, что государство было великим и могучим, а некоторые враги его развалили и сейчас готовы развалить. Развалили великую, могучую державу, где все было замечательно, потому что того, что не замечательно, мы не помним. А уж чтобы мы не помнили, об этом постараются и государственное телевидение, и государственное радио, и прочие средства массовой информации.
О том, почему россияне вытесняют из памяти события 19-21 августа 1991 года, косвенным образом свидетельствуют еще и такие цифры. 55% опрошенных Левада-центром сожалеют о распаде Советского Союза, и 56% уверены, что его можно было бы избежать. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В этой части итогового выпуска программы «Время свободы» о различных разновидностях экстремизма в России. За 6 лет, прошедших после принятия в России закона о противодействии экстремистской деятельности, в стране участились проявления ксенофобии, в том числе и самого крайнего толка. Разным обликам и разновидностям экстремизма посвящен специальный цикл интервью корреспондента «Свободы» Тамары Лиленковой. Предлагаем вашему вниманию очередной материал на эту тему о скинхедах-нацистах.
Самое заметное проявление молодежного экстремизма – рост террористического потенциала наци-скинхедов. Только в Петербурге они подозреваются как минимум в 3 взрывах или в их подготовке. А в московском суде рассматривается дело группировки московских скинхедов, глава которой уже признался в 37 убийствах. О склонности подростков к агрессии я попросила рассказать психолога, автора книги «Девиантное поведение подростков» Ирину Пятницкую.
Я считаю, что это в значительной степени инстинктивное, биологически понятное поведение. Оно наблюдалось во все эпохи, во всех странах, но выглядит оно каждый раз по-разному, в зависимости от конкретных обстоятельств. Для детей примерно с 11-12 лет характерны реакции эмансипации. Они как бы отделяются, образуют свои подростковые группы. Это инстинктивное нормальное стремление, это даже у обезьян мы видим. Но эти подростковые группы должны быть вместе со взрослыми.
И то, как используется эта энергия, свойственная молодежи, это уже заслуга социального строя, который присутствует?
Да, этим пользуются. Это направляется, это подпитывается. Так что этот вопрос ловкости политиков или тех, кто хочет стать политиками. Молодежь ведь она очень экспансивна, она более обнаженно, агрессивна, чем это бывает у взрослых. У взрослых агрессия падает. Все это заложено в нас.
Есть какие-то превходящие обстоятельства, которые эту агрессивность сегодня усиливают? Может быть, это связано с наркотиками или с алкоголизмом?
Алкоголизм, он имеет значение не только непосредственно. Вот сейчас вот этот пивной алкоголизм. Пиво на подростков действует иначе, чем на взрослых. У них, подростков, нарушается сознание. Они попадают в состояние оглушения сознания от пива. От 2-3 бутылок. И поэтому их поведение более тяжелое, чем поведение взрослого пьяного. На более крепком напитке. Разумеется, это имеет значение. С наркотиками у нас беда в том, что увеличивается злоупотребление теми наркотически действующими веществами, которые много опаснее, чем классические наркотики. Допустим, опийная группа. У нас летучие растворители нюхают, принимают всяческие таблетки. А вот эти препараты химические вызывают быстрее, чем классические наркотики, психическую инвалидизацию. Поэтому и действие вот таких наркотиков окрашивает поведение толпы подростков тоже. Это вина общества, что семья виновата, это даже не обсуждается. Молодежи требуется разряд агрессивности или направление ее на социально приемлемые какие-то цели.
Так получается, что агрессивную энергию подростков нельзя пускать на самотек. Ее следует направлять в нужное русло. Что, собственно, и происходит. Широкое распространение военно-патриотических клубов, в которых ультраправые обучаются боевым искусствам и навыкам обращения с различными видами взрывчатки и оружия, привело к тому, что уровень насилия перешел в иную плоскость. Его проявления стали более жестокими и профессиональными. Я спросила у Давида Аминова, юриста, профессора, автора книги «Молодежный экстремизм». Можно говорить об особенностях молодежного экстремизма в России?
Особенности определенно есть, хотя общие тенденции, они сохраняются в России ни лучше, ни хуже. Просто наш молодежный экстремизм не имеет, может быть, той давней истории, которая имела место, скажем, среди скинхедов в Англии, например. Что касается специфики, то в крупных городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск небольшие группировки характерны для скинхедов и более массовые для спортивных фанатов. В основном скинхеды, футбольные фанаты, это выходцы из маргинальных семей, это выходцы из неблагополучных семей, к сожалению. Исключения они возможны, но они крайне редки. Накопилось очень много проблем в межнациональных отношениях, и это все выплеснуло. На самом деле, вот с этим экстремизмом нужно бороться не только одними, скажем, уголовно-правовыми методами. Нужно четко давать всегда квалификацию, правовую оценку. Вот если, скажем, совершился акт экстремизма, когда группа молодых людей избивает человека на почве каких-то национальных отношений, то ни в коем случае нельзя квалифицировать деяние как хулиганство. А вот несколько лет подряд вот это, к сожалению, присутствовало, когда органы внутренних дел, скажем, правоохранительные органы, в силу того, что какие-то надо вопросы доказывать, они сначала объявляют это хулиганством и квалифицируют это деяние как хулиганство. Но самое главное не то, сколько отмерить наказание тому или иному субъекту преступления, а самое главное правильно квалифицировать. Потому что в этом случае в самом уголовном законе уже есть элемент предупреждения будущих преступлений. От того, насколько будет правильно дана оценка деянию, имеется в виду экстремистской направленности, мы будем иметь или не иметь в будущем подобного рода преступлений.
Итак, и психолог, и юрист считают, что молодежный экстремизм – это неизбежное условие взросления. Его следует должным образом направлять, разумеется, на мирные цели. Другая область, в которой радикальные проявления также закономерны – это искусство.
Завтра продолжение цикла интервью корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой из цикла «Особенности экстремизма в России. Искусство и экстремизм». Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершает «Олимпийская панорама». Итоги сегодняшних состязаний подводят мои коллеги Андрей Шароградский и Олег Винокуров.
Олег, давайте начнем обсуждение сегодняшнего дня на Олимпиаде с выступления российских спортсменов. В каких видах удалось добиться успеха?
Продуктивными видами сейчас для сборной России остаются борьба и легкая атлетика. Именно там были завоеваны две золотые награды вот этого 11-го дня олимпийских состязаний. Таким образом, количество золотых медалей сборной России теперь исчисляется двузначным числом. Их стало ровно 10. Итак, Мавлет Батиров в категории 60 килограммов у мужчин в борьбе вольной стал чемпионом олимпийским. Интересно, что 4 года назад он тоже был олимпийским чемпионом, но в более низкой категории 55 килограммов. Теперь вот набрал вес, но, как видим, мастерство не растерял и в другой категории тоже оказался лучшим из лучших. Ну и вторая золотая медаль дня для сборной России была завоевана в легкой атлетике. Андрей Сильнов с результатом 2 метра 36 сантиметров победил в прыжках в высоту. Здесь, к слову сказать, бронзовую медаль завоевал другой представитель России Ярослав Рыбаков. Было довольно много и других наград у сборной России. Так, например, в велоспорте Михаил Игнатьев и Алексей Марков в Мэдисоне завоевали бронзу, заняв место на пьедестале почета вслед за аргентинцами и испанцами. Ну, а возвращаясь вот к легкой атлетике, я отмечу, что в прыжках в высоту между двумя россиянами вклинился британец Джермейн Мэнсон. И это вообще достаточно сенсационный результат, поскольку в данном виде никто на него так не ставил и к фаворитам не причислял. Ну и вообще это лишь подчеркнуло то, что исключительно удачную для себя Олимпиаду, самую удачную в истории, проводят британцы. А ведь это примечательно тем, что следующая Олимпиада состоится в Лондоне.
Да, если Китай уже набрал 43 золотых медали на Олимпиаде, которая проходит в Пекине, то можно себе представить, насколько успешнее британцы смогут выступить у себя дома. Ну, посмотрим. Все-таки системы подготовки спортсменов в обеих странах довольно сильно различаются. Олег, сегодня завершились соревнования по тяжелой атлетике. Можно ли считать выступление в этом виде у россиян успешным?
Да, вот тяжелая атлетика стала еще одним видом, который закончился, так сказать, на Олимпиаде. Ну, мы должны понимать, идет вторая неделя уже, можно сказать, игры клонятся к закату, один за другим завершают виды спорта свою, так сказать, демонстрацию на Олимпиаде. И вот, естественно, последним был разыгран комплект наград в абсолютной категории, в категории свыше 105 килограммов. Победитель здесь получает такой титул, неофициальный, естественно, сильнее человека на планете. И после того, как Хусейн Резазаде, знаменитый иранец, прежде побеждавший на Олимпиадах, объявил заранее, что в Пекин он не поедет, этот титул, так сказать, оказался бесхозным, борьба была открыта. И россиянин Евгений Чигишев тоже принимал участие в этой борьбе, но в результате оказался лишь вторым, набрав сумму 460 килограммов и уступив 1 килограмм немцу Матиасу Штайнеру. Таким образом, россияне обошлись в тяжелой атлетики без высших наград. Ну и вообще, в целом, выступление их следует признать неудовлетворительным, о чем откровенно сказал один из руководителей Российской Федерации тяжелой атлетики и член технического комитета Европейской Федерации Петр Полетаев.
Могу сказать, что выступили значительно скромнее, чем ожидалось. План не выполнили, который брали на себя. 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые. В итоге завоевали 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Среди ярких выступлений, которые можно назвать героическими даже, это вчерашние и сегодняшние выступления в тяжелых весах 105 и свыше 105, когда вчера серебро и бронзу получили наши атлеты локов и лапиков 105 килограмм. И сегодня Чигишев серебро получил. Они выступили с максимальной практически реализацией своих подходов соревновательных. И все, что могли, сделали на помосте. Ну, счастье не улыбнулось. Золотые медали достались белорусу 105, который оказался сильнее с мировыми рекордами. А свыше 105 в супертяжелой категории феноменально выиграл Штайнер, это немец. Также отметить наших серебряных призеров Шаинову, Сливенко. Это в женской команде. У них практически не было шансов бороться за первое место. Но наряду вот с этими блестящими выступлениями есть и явные промахи, и недоработки, в том числе тренерского состава, к сожалению. Вот у нас три бронзовых медалиста еще остались. Это Надежда Евстюхина, которая выступала 75 килограмм. Она проиграла Важениной, нашей же спортсменке, бывшей чемпионке России, но теперь выступавшей за Казахстан. Это упущение явное, укор тренерскому совету, который Важенину недооценивал раньше, не привлекал ни на сборы, никуда. Девчонке пришлось искать в другой стране успех. А наша Евстюхина недоработала, будучи сильнее по тренировочным результатам, по соревновательным результатам, которые раньше показывала. Она, конечно, была не в лучшей форме, оказалась, и третье место. Хотя спортсменка была и рада, это первая ее медаль в жизни. И она молодая и так далее, но все-таки это не снимает тех моментов, что она оказалась слабее своих и тренировочных, и соревновательных результатов значительно, и проиграла той спортсменке, которая считалась неперспективной, которую даже на сборы и на подготовку не брали к Олимпиаде наши тренеры. Она ее обыграла.
Ну вот видите, со слов Петра Полетаева, члена технического комитета Европейской федерации тяжелой атлетики, следует, что медаль медали рознь, и даже олимпийская награда иногда может быть разочарованием. Ну, впрочем, мы это и по другим видам спорта тоже знаем.
Мне кажется, он все-таки чересчур критичен, потому что 7 медалей, пусть это и серебряные, и бронзовые медали, по-моему, это тоже неплохо. И в заключение, как всегда, о том, как выступают команды разных стран на Олимпиаде в Пекине. У китайцев уже 76 медалей, из них 43 золотые, 78 медалей у американцев, 25 золотых. Отметим успех британских спортсменов, уже 16 золотых медалей и в общей сложности 33. Ну, а у России, напомню, 10 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых наград.
О сегодняшних состязаниях в Пекине говорили Андрей Шароградский и Олег Винокуров. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и сводки новостей вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Какую Олимпиаду готовит Лондон? Почему Олимпийские игры не примеряют? Некоторые темы этого выпуска. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».